Она не хочет. Может, она ошибается. Почему бы не попытаться снова пожить в Одессе и время от времени посещать Андерхилл, Шеффилд или Каир? Может, даже Никосию и города у Южного полюса, Дорсу-Бревия, понырять в Берроузе, проехаться поездом по бассейну Эллада, сделать все, что может сшить ее личности вместе, увидеть места, где все начиналось, где мы сформировались, к добру или к худу, где жили на заре этого мира. Возможно, ей это необходимо, даже если она об этом не знает. Пройдя рука об руку по темной тропе сквозь заросли орлика, они вернулись в кратер.
Спасибо тебе, Сакс. Спасибо.
Вода в бухте Исиды имела цвет то ли кровоподтека, то ли цветка ломоноса и искрилась солнечным светом, который отражался на волнах у самых их гребней. Зыбь шла с севера, и катер качался и рыскал, идя на северо-восток из гавани кратера Дюмартерея. Был яркий весенний день. ЭЛС равно 51 градусу 79 М года, 2181 года нашей эры. Майя сидела на верхней палубе, упиваясь морским воздухом и голубым солнечным светом. Находиться вот так посреди воды, вдали от тумана и старых судов на берегу, было удовольствием. Как чудесно было и то, что море нельзя ни приручить, ни как-либо изменить. И то, когда берег исчезал из виду, и вокруг оказывалась сплошная голубизна, всегда одинаковая, несмотря ни на что. Она могла бы плавать так бесконечно, изо дня в день. И каждое покачивание на волнах отдавалось в ней таким ощущением, словно она каталась на русских горках. Но на самом деле они плыли с определенной целью. Гребни волн впереди разбивались о широкую полосу, а позади Майи командир корабля повернул штурвал на одну или две ручки и немного сбавил обороты. Белая вода оказалась вершиной двухэтажного холма, которая представляла собой риф, отмеченный черным буем, лязгавшим с глубоким звуком «бом-бом, бом-бом, бом-бом». Заякоренные буи были расставлены по всему периметру этого большого церковного колокола. Командир пришвартовал судно к ближайшему из них. Других лодок поблизости не было видно. Казалось, они остались одни в этом мире. Мишель поднялся на палубу и встал рядом с ней, положив руку ей на плечо. Матрос в носовой части, вытянув крюк, зацепился за буй и набросил на него швартовый трос. Командир выключил двигатель, и корабль отнесло назад на длину троса. С громким шлепком и всплеском белых брызг его окатила волна. Они бросили якорь над самым Бэрроузом. Спустившись в каюту, Майя сняла одежду и натянула гибкий оранжевый гидрокостюм с капюшоном, ботинками, баллоном, скафандром и, наконец, перчатками. Она научилась нырять только ради этого, и все здесь было для нее вновь, кроме ощущения пребывания под водой, которое напоминало состояние невесомости в космосе. Поэтому, едва перемахнув за борт и оказавшись в воде, она испытала знакомое чувство. Погрузилась, затянутая вниз тяжелым поясом, осознавая окруживший ее холод, но не ощущая его по-настоящему. Задышала под водой. Это было непривычно, но у нее получалось. Вниз, во мрак. Она направилась на глубину, подальше от солнечного света. Глубже и глубже. Мимо верхнего края двухэтажного холма, мимо его посеребрённых или медных окон, стоящих рядами, как минеральные тиснения или зеркала одностороннего видения для наблюдателей из другого измерения. Но очень скоро мрак сгустился еще сильнее, и она снова, будто во сне, продолжила снижение. Мишель вместе с парой остальных следовали за ней, но было так темно, что она их не видела. Затем мимо них ко дну опустился автоматизированный трал в форме фундаментной рамы. Его мощные фонари прорезали плавные прозрачные конусы, такие длинные, что превращались в один расплывчатый цилиндр, качающийся в разные стороны вместе с опускающимся тралом. Он попадал то на металлические окна столовой горы, то на черный перегной на крышах старого Нидердорфа. Где-то там внизу тянулся канал Нидердорф, а там, в блеске белых зубов, колонны Борейса, непроницаемо белые под своим алмазным покрытием, примерно наполовину скрытые в черном песке и перегное. Она вытянулась и несколько раз взмахнула ластами, чтобы остановить снижение, после чего нажала на кнопку, выпустив сжатый воздух в грузовой пояс, чтобы принять устойчивое положение. А потом она, словно призрак, стала плыть над каналом. Да, это походило на сон Скруджа, в котором Трал играл роль некоего машинного святочного духа прошлых лет, освещавшего затопленный мир потерянного времени, город, который она когда-то так любила. Вдруг ее словно пронзили стрелы боли. Это случилось внезапно, потому что в последнее время она почти ничего не чувствовала. Было слишком странно. Слишком трудно было понять и поверить, что это Бэрроуз, ее Бэрроуз, превратившийся теперь в Атлантиду на дне Марсианского моря. Встревоженная своей бесчувственностью, она с силой оттолкнулась и поплыла по парк-каналу над целевыми колоннами, дальше на запад. Слева неясно вырисовывалась гора Хант, где Мишель, скрываясь, жил над танцевальной студией, а за ней черный восходящий склон бульвара Большого Уступа. Впереди лежал парк Принцесс, где во время Второй революции она вышла на сцену и произнесла речь перед огромной толпой, которая тогда стояла прямо там, где она проплывала сейчас. А чуть дальше было место, откуда выступали они с Нергалом. Теперь там располагалось темное дно бухты. И все это происходило так давно, целую жизнь назад. Они прорезали купол и покинули город, затопили его и ни разу не обернулись назад. Да, Мишель, несомненно, прав. Это погружение давало идеальную картину темных процессов памяти и могло помочь ей. Но все же Майя цепенела и терзалась сомнениями. Конечно, город был затоплен, но он был. Можно было в любой момент заново отстроить дайку, выкачать воду из этой части залива, и город снова окажется на месте, промокший, исходящий паром при солнечном свете, надежно огороженный в Польдере, как некоторые города в Нидерландах. Можно было отмыть заиленные улицы, посадить траву и деревья, вычистить внутренность столовых гор, дома и магазины вдоль Нидердорфа и вверх по широким бульварам. Оттереть окна, и все станет, как было. Бэрроуз вновь засияет на поверхности. Это было осуществимо и даже имело смысл. Почти. Если учесть, какой был масштаб раскопок 9 столовых гор, и что в заливе Исиды не было других достойных гаваней. Пожалуй, никто никогда этого не сделает. Пусть это и реально. А значит, это вовсе не было похоже на прошлое. Онемевшая и все сильнее замерзающая, Майя добавила воздуха в грузовой пояс, развернулась и поплыла обратно по парк-каналу, навстречу светящемуся тралу. Снова увидела ряд целевых колонн, и что-то в них привлекло ее внимание. Она направилась к ним, подплыла прямо к черному песку, побеспокоив зыбкую поверхность, взмахнув над ней ластами. Ряды колонн Борейса тянулись вдоль берегов старого канала и выглядели еще более ветхими, чем когда-либо. Теперь их симметричность нарушала то, что они оказались наполовину погребены. Она вспомнила, как любила гулять по парку во второй половине дня, к западу, навстречу солнцу и обратно, чувствуя струящийся мимо свет. Это было красивое место. И если оказаться внизу, среди огромных столовых гор, казалось, будто находишься в гигантском городе с множеством кафедральных соборов. А за колоннами начинался ряд зданий, которые теперь были оплетены бурыми водорослями. Из их крыш в темноту уходили длинные стебли, а широкие листья мягко колыхались при медленном течении. Перед крайним зданием когда-то находилось уличное кафе, отчасти закрытое трильяжем, по которому велась глициния. Последняя солевая колонна служила для Майи как указатель, и она точно знала, где находилась. После некоторых усилий она оказалась в вертикальном положении, и прошлое вернулось к ней. Фрэнк накричал на нее и сбежал, как обычно, без всякой на то причины. Она оделась и пошла за ним, нашла его склонившимся над чашкой кофе. Да, Там они и устроили перебранку, где она обвинила его в том, что он не медлил с отъездом в Шеффилд, и стукнула по столу чашкой. У той отбилась ручка, и она скатилась на землю. Фрэнк встал, и они ушли, не переставая спорить. А потом вернулись в Шеффилд. Но нет, нет, все было не так. Да, они ругались, но потом помирились. Фрэнк перегнулся через стол и взял ее за руку, и у нее словно камень с души свалился. Она ощутила миг благодати, почувствовала, что любит и что любит ее.